Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 26 января. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Пиджаки». Мы начинаем. Наш гость Алексей Васильев, директор Института политического права и управления. Алексей Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир, значит, можно дозваниваться 7373948, код города 495. Можно писать на смс-портал +7 925 48 94 8. Можно через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Вчера довольно много об этом говорили, сегодня продолжают об этом говорить. Как расценивать то, что произошло с вот этой историей про декриминализацию побоев? С одной стороны, совсем недавно депутаты Государственной Думы приняли это решение. Совсем немного времени прошло. Да, немного поменялась Государственная Дума, но теперь это решение практически пересмотрено. Что это, политическая ошибка?
Ну, вы знаете, у нас ведь общество довольно консервативное. Тут, может быть, я скажу какую-то крамольную вещь, но ни одно такое социально значимое решение, которое активно обсуждается и пользователями соцсетей, и средствами массовой информации, и просто там жителями в автобусах и дома, не принимается без предварительных каких-то исследований социологических. Не секрет, что намеренно такие вещи делаются для повышения популярности. Это к чему я говорю? Консервативное общество означает, что семья не должна быть под контролем общества, государства. И, как бы, конечно, мы ушли далеко от домостроя, но все-таки частью русской, частью православной культуры является некая тайна того, что происходит в семье. С точки зрения демократического общества, это, конечно, не совсем правильно, но как есть, так есть. Большинство населения поддерживает эту инициативу. По факту она означает, что все, что в семье происходит, там и останется, потому что неоднократность, систематичность побоев очень тяжело доказать на практике в правоохранительных органах и в суде.
Но, с другой стороны, ведь мы сталкиваемся тогда с реакцией государства, которое должно в некотором смысле воспитывать население. Или это нет функции такой государства?
Ну, тут у каждого своя точка зрения. Я считаю, что, конечно, государство не должно воспитывать население, наоборот, население должно воспитывать государство. Но в целом, наверное, у нас получается так, что государство отдельно, а личности общества отдельно в большинстве случаев. Но, конечно, будут какие-то резонансные, когда будут какие-то резонансные, значит, возбуждены уголовные дела по таким фактам, государство, опять же, будет, значит, сверху рукой отеческой вмешиваться, да, и восстанавливать справедливость. Но большинство...
Как бы намекая народу, что вот смотри, народ, ты заставил меня, но вот что приходится делать. Так, что ли?
Ну, получается так.
Юрий пишет нам через телеграм, пользователю «Говорит МСК-бот», очень хитро, он так считает, подменили понятие в данном случае. Сначала из-за уголовной статьи убрали побои, теперь, как он пишет, граждане могут, если они, конечно, не депутатов избивают или не полицейских, то могут избивать друг друга в любое время, а потом под этим предлогом убрали, это его взгляд, еще раз напоминаю, и домашние побои из Уголовного кодекса. Делаем вывод, пишет он, власти все равно, как народ избивает друг друга, главное, чтобы на власть не тявкал. Так Юрий пишет нам. Еще Александр Фельдман спрашивает, правильно ли он понял вас, что декриминализацию побоев в данном случае надо понимать как удовлетворение желаний народа?
Если это не какая-то фатальная ошибка, тех, кто инспирирует подобные законы, принимаемые, безусловно, большинством, то да.
А вообще, с вашей точки зрения, каким образом должны учитываться мнения народа? Ну вот, к примеру, когда пересматривается законодательство. Мы слышали, что ВЦИОМ объявил, по-моему, 59% граждан Российской Федерации поддерживают вот нынешнее решение депутатов о декриминализации побоев.
50... Об этом я и говорю.
Да, но это как бы такое несерьезное большинство. Вот как это должно быть? 50% и все уже. С этого момента большинство правит миром.
Ну как, смотря с чем сравнивать. Если с рейтингом Путина 85%, то, наверное, это чуть меньше. А в целом большинство При любых раскладах это больше 50%.
Александр Фельдман продолжает задавать вопросы. Можно ли здесь, пишет он, говорить о каком-то негласном договоре между населением и государством? То есть государство как бы говорит населению не лезть в государственные дела, а населению за это дают возможность, чтобы государство не лезло в дела семейные?
Я бы вообще любые инициативы, которые сейчас обсуждаются, воспринимал через призму будущих президентских выборов, которые фактически начались. Раз такие вещи запускаются, значит, они популярны и полезны для повышения рейтинга власти.
Такие голосования, такие решения...
Да, да.
Они повышают рейтинг власти, считаете?
Раз 59% поддерживают, то да. С точки зрения политтехнологии это совершенно правильно.
Тогда про другое решение, о нем пишет 353-й. Ну вот мы не будем, наверное, в деталях об этом говорить, но все-таки вот Исаакиевский собор, 353-й пишет. Ведь здесь бы правильно было бы провести какой-нибудь городской референдум, иначе принимать решение ведь недопустимо, так полагает наш слушатель. Вот с точки зрения, опять же, рейтинга власти, как правильно?
С точки зрения рейтинга власти, правильно, все-таки, ну, это разные вещи, понимаете, декриминализация там или криминализация тех или иных деяний, это одна история, она связана там с наказанием, с преступлением, а передача или не передача Исаакиевского собора, это все-таки из области, как бы, взаимоотношений государства и церкви, я бы... Просто думаю, что это не так важно для...
Да, но подождите, ведь есть третья сторона населения. Я так понимаю, что 353-й как раз от этой части говорит, что государство и церковь не могут решать эти вопросы без участия населения. Или это может быть?
Ну вот в части передачи собора я считаю, что нельзя без населения. В части декриминализации вы, извините, избирали депутатов. Они, соответственно, делегированы принимать те или иные решения. Другое дело, когда правоохранители, правоохранительные органы действуют вне правовых рамок или, значит, без учета действующих законов или как-то их вольно трактуют. Вот это более, как бы, на сегодня интересная, мне кажется, вещь, которая в большей степени волнует население, которое ходит по улицам, значит, занимается бизнесом, и тому подобными вещами, которые рано или поздно могут привести к каким-то негативным встречам с теми, кто применяет закон.
И все-таки вот возвращаясь к судьбе Исаакиевского собора, ведь тут же совсем иначе теперь рисуется картина, чем в самом начале нам заговорили. Сначала ведь говорили, что вот Русской Православной Церкви передают собор чуть ли не в собственность. Теперь этого нет, казалось бы, и теперь нам говорят о том, что это аренда, причем аренда, по-моему, на 49 лет, с определенными ограничениями и так далее. Это что-то меняет, ну вот с точки зрения того, что надо спрашивать население. И главное, это разве вопрос для референдума?
Ну, знаете, в Швейцарии референдумы проводятся по каждому чиху просто. И просто есть так привычка к тому, чтобы спрашивать мнение народа. У нас такой привычки не было, нет и, скорее всего, не будет. И только когда само общество возмущается каким-то предполагаемым или уже принятым решением, то тогда власть может иногда взять заднюю, значит, и сказать, что на самом деле не так или этого не было. Ну, по факту, я думаю, такое решение принято, и я его, например, лично я не поддерживаю.
Но вы можете как-то это объяснить? Потому что, вот смотрите, например, Юстас пишет, надо вообще вести речь не о передаче, а о возврате Исаакиевского собора Русской Православной Церкви.
Но он никогда и не принадлежал.
Но, с другой стороны, он принадлежал государству, в которое входила и церковь.
Никогда церковь не входила в государство.
Ну, а как это все было организовано?
Это организовано было так же примерно, как сейчас. Церковь является распорядителем, юридическим лицом, собственником, владельцем, управляющим своей церковной собственностью. Земли, здания, имущество, все что угодно.
У государства была своя церковная собственность?
Нет, у государства была своя государственная собственность, но у нас ведь была монархия. И долгое время государство боролось с церковью с целью ее, так сказать, понижения ее статуса. И это успешно было реализовано уже задолго до Советского Союза еще всем известными русскими монархами. Поэтому Церковь всегда занимала подчиненное положение. Царь мог даровать, мог забрать, мог отправить в темницу. Это касалось и собственности, и, собственно, первосвященников.
Ну вот я ждал этого Юста, собственно, и продолжает. Он пишет, но ведь до 1917 года церковь не была отделена от государства. Собственно, что государство, что церковь. Одно юрлицо, что называется.
Ну, формально, конечно же, нет, а фактически роль церкви всегда была очень велика в русском государстве. И сейчас она, безусловно, больше, чем при Советском Союзе, но не так велика, как до революции, состоявшейся там 100 лет назад, если мы об этом говорим.
Но, по большому счету, вот если это произойдет сейчас, можно ли говорить о том, что бенефициаром вот этой истории Русской Православной Церкви, это ей на пользу будет, если исаки ей передадут?
Конечно. Это ей добавит очков, добавит собственности.
Можно ли про церковь говорить, что это повысит ее политический вес?
Да. Ну, как, куда еще можно повышать политический вес церкви, если руководитель Русской Православной Церкви входит в ближний круг руководителя государства?
Тогда для чего его повышают? Как это можно объяснить?
Вы знаете, некоторые действия являются загадкой для меня. Вот это касается и действий верховной власти, и нижестоящей. Разные решения принимаются по разным причинам, они со стороны кажутся бессмысленными иногда.
437-й требует, чтобы мы правильно говорили «Исаакий». Так, с его точки зрения, было бы правильно. Раз уж мы заговорили об Исаакиевском соборе, то... А вот Петр Толстой, когда выступал, вице-спикер Государственной Думы нынешней, он как раз ведь говорил по поводу Исаакиевского собора, и вот в сегодняшних новостях он уже объяснил главе Федерации еврейских общин России Александру Бороде свою позицию относительно прозвучавших его высказываний. Насколько был прав Толстой, когда говорил так, как он говорил?
Ну, вы знаете, вот я не хотел бы давать оценку личным выступлениям тех или иных государственных деятелей, потому что вообще вся эта тема, она, на мой взгляд, не самая главная. Ну вот возбудилась общественность по этому поводу.
Но общественность возбудилась от того, что сказал политик.
Ну, может, ему как-то... поручили привлечь внимание к тому, что на самом деле не самое важное для нашей страны. Мне кажется, эта тема постепенно затухнет, так же, как постепенно затух вопрос о строительстве ОХТО-центра «Газпромом» в Санкт-Петербурге или там о том, что посадили несколько губернаторов и мэров. И вот сейчас они там где-то все сидят, и никто не знает, что там происходит.
Ну почему? Ну, последнее в новостях недавно было о том, что, по-моему, что-то с ногой у бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. То есть, в принципе, общественность, получается, за этим следит. А с другой стороны, а как, с вашей точки зрения, должна же быть какая-то реакция? Вот все как раз говорят, вот если общественность возбудилась, должна быть какая-то реакция. Толстой сказал что-то неправильно, ну, так я говорю, примерно это выглядит. Толстой сказал что-то неправильно, поэтому после этого должны быть приняты какие-то решения. Или это не так?
Ну... решения должны быть приняты другие, если они не принимаются или предыдущее решение неправильное. Если кто-то что-то сказал, это же может быть его просто личной точкой зрения. Мы же тоже сейчас разговариваем, вы журналист, я гость, у каждого свои взгляды. Люди пишут, у них тоже свои.
Для да, кого-то и у каждого важно, свои, да, это
для
так.
Для кого-то важно, как пишется, а мне кажется, важно по сути.
Ну, тогда по-другому задам вопрос, а с вашей точки зрения, вот сейчас обсуждают Толстого, многие пишут на Телеграм, на СМС-портал нам, вот сейчас об этом, там кто-то говорит, что это попытка отвести внимание с одного вопроса на другой, как вы говорите. Ну, а с вашей точки зрения тогда, а какой вопрос должен стоять на повестке дня сейчас? Вот от чего может отвлекать, к примеру, это выступление Толстого?
Ну, например, он может отвлекать от того, что в стране, в общем-то, социально-экономическое положение довольно печальное, хотя там, казалось бы, цена на нефть начала расти. Оно может отвлекать от того, что в стране процветает коррупция и произвол правоохранителей в тех или иных сферах. Оно может отвлекать от несовершенства судебной системы, от того, что у нас нет ни одного политика, кроме действующего президента. Тут много можно вопросов обсудить. Вот лично мне кажется, все-таки защита свободы, собственности, личной безопасности – это самое важное, и социологические опросы это тоже подтверждают.
Защита собственной безопасности, говорите?
Да.
Но каким образом можно в существующей системе вот все это гарантировать? Чего не хватает? Казалось бы, правоохранительные органы есть, они работают. Больше того, некоторые утверждают, что у нас очень много правоохранителей.
Да, возможно, их слишком много.
Кто-то говорит, что слишком много, да.
Ну, смотрите, например, посадили у нас целого действующего министра.
Да.
Алексея Улюкаева. Посадили перед этим несколько губернаторов, посадили несколько мэров. Возникает вопрос, а где результаты, кроме того, что их посадили? Взяли на камеры в наручники, показали, значит, их несметное богатство народу, и все. Дальше они сидят в тюрьме, и ничего не происходит. Точно так же, как сидят миллионы, даже не сотни, не но десятки тысяч.
В этот момент я вспоминаю формулировку что-то типа «идет скрупулезная работа». Следователи работают над каждой строчкой обвинительного заключения. Или общественности нужно обязательно предъявлять это чуть ли не каждые 5 дней?
Согласен, работа следствия, безусловно, часто кропотлива, часто не видна. Но если люди не представляют общественной опасности, зачем их в тюрьму сажать до суда? Если они никого не убили, не изнасиловали, не расстреляли, значит, кого-то в торговом центре, да, как бывает там, не дай бог, конечно, чтобы мы об этом говорили.
Но подождите, я понимаю, о чем вы сейчас сказали, но с другой стороны, чуть выше в этом же разговоре мы говорили о том, что декриминализация побоев принята потому, что этого хочет большинство населения. Ведь эти люди, получается, сидят потому, что так хочет большинство населения. Разве нет?
Вот конкретно у нас сейчас тюрьмы переполнены. Они переполнены потому, что следователям гораздо проще оказывать давление на подследственных, когда они в тюрьме. Это, ну, психологически очень влияет на человека. Допустим, ты вчера был известным бизнесменом, известным политиком, у тебя все было хорошо. Завтра тебя садят в тюрьму, значит, в камеру чуть меньше размером, чем ваша студия, и ты сидишь там, и ничего не происходит. Год, два, ничего не происходит вообще. Вот, например, причем разные же бывают случаи, да, то есть, ну вот, арестовали министра Улюкаева, хорошо, его арестовали недавно, давайте подождем, значит, или у нас убили посла в Сирии. Там тоже какие-то правоохранители работают.
Посла в Турции.
О, фуй, простите, да. В Турции из-за сирийской просто проблемы.
Да-да-да.
Наверное, там нужно дать какое-то время, да, но молчание полное. Если возвращаться там к губернаторам. Арестовали губернатора Сахалинской области Хорошавина. Прошло, извините, 1.5 года уже, и ничего не происходит. Арестовали мэра, скажем, Владивостока, Пушкарёва, и тоже ничего не происходит.
А что должно происходить? Вот смотрите, Юрий, например, пишет, я возвращаюсь к тому, что, видимо, идет следствие, Юрий пишет, почему их не выпускают? Люди очень влиятельны, если их оставить на свободе, они могут заметать следы, могут уехать за границу. Это было уже не раз, утверждает Юрий. Некоторые, как бывший министр Подмосковья, убегали в деле Сердюкова, утверждает он, несколько человек, которые умерли вдруг и от сердечных приступов.
Ну, тут, понимаете, сложно как бы оценивать, да, но когда, скажем, бывшего губернатора Республики Коми обвиняют в организации преступного сообщества, это может быть и оправданная история, да, и их там повязали 8 человек, и, значит, всех отвезли в Кутузку И, наверное, где-то там они сейчас до сих пор находятся.
Но должен быть срок, когда следствие должно отчитаться и предъявить обвинение.
Конечно, такой срок предусмотрен и законом. Они выходят в суд и должны...
Но также законом предусмотрена возможность продлевать следствие.
Да, а по факту суд делает что? Он штампует бессмысленное решение. Значит, ну вот все-таки, подождите, я хочу разницу-то показать. Вот да. Гайзера обвинили в организации преступного сообщества. А мэра Пушкарёва в том, что он использовал для работы на городских, значит, объектах строительных компанию, которая принадлежит его брату, и в результате город понес какой-то ущерб там, который никем не доказан, который не понятен с юридической точки зрения, и на сегодня в деле ничего не происходит. То есть одно дело преступное сообщество, а другое дело просто немного денег украл. Ну, проще говоря. Причем не значит ничего. Не то, что там организовано сообщество, не то, что здесь кто-то украл, потому что суда не было еще. Но совершенно разная социальная значимость этих деяний.
А кто должен определять социальную значимость?
Есть общественная оценка, есть юридическая оценка. Общественную оценку дает общество, которое не получает никаких сигналов о том, как идет следствие, а юридическую оценку дает суд. Вот. Но когда суда не происходит ни год, ни два, ни полтора, возникает вопрос, а что происходит вообще? Зачем людей посадили?
Но вот смотрите, один за другим люди тут пишут, что их совершенно не волнует судьба чиновников. Мол, посадили, и пусть... Как это? Просто так не посадят. Во-первых, во-вторых, многие уверены, что это еще и не сидят вовсе. Что это несерьезно, то, что происходит до суда под названием следственный изолятор. Это хотя специалисты самая... много раз уже говорили, что часто следственный изолятор даже страшнее, чем то, что происходит потом. Но нет, люди уверены в другом. Виталий вообще пишет, что общество оценка простая. Расстрел. Все. Всех надо расстрелять.
А кто будет работать, если всех расстрелять? Вот у меня вопрос такой встречный к Виталию.
Вот опять, пожалуйста, Улюкаев сидит в комфортных домашних условиях, пишет Александр Фельдман, а та же Чудновец за ничтожное преступление мучается по карцерам, несмотря на то даже, что Путин публично за нее заступался. Где логика, он спрашивает, почему получается так, что даже позицию Путина уже нагло игнорируют люди, которые занимаются, казалось бы, правосудием?
А потому что на самом деле все взаимосвязано. Когда общество с презрением относится к богатым, известным людям, которых сажают, когда сажают человека, ну, условно говоря, более бедного, менее известного, менее влиятельного, это значит, что правоохранительная система работает во всех случаях одинаково. И когда даже известный, влиятельный человек не может от нее защититься, тем более... мелкие сошки будут пачками просто приниматься и вообще без суда и следствия, как это иногда происходит, годы проводить в следственном изоляторе. Годы. Потому что, ну, есть вещи, которым больше внимания привлекается, да, когда министра там, значит, возбуждают уголовное дело в отношении министра. Есть, которое меньше. Когда, значит, это, ну, или бытовое насилие, или... рядовой, так сказать, правозащитник. Проблема-то в том, что система всегда должна работать одинаково, независимо от статуса человека. Если есть за что сажать, надо сажать, но если не за что, не надо ни дело возбуждать, ни сажать в тюрьму. А когда поступает просто политический заказ, он просто отрабатывается, вот и все. И когда... заказ не поступает, а просто нужно выполнить план по посадкам, тогда беру, хватают кого хочешь. Если в первом случае обеспечить контроль общества, то и во втором случае не будет эта женщина страдать.
Но почему, с одной стороны, общество может добиться от депутатов, чтобы они принимали решение о декриминализации, потому что так хочет общество, но ничего не может добиться от правоохранительных органов? Ведь сигналы очень четко даются тем же обществу.
Вот те, кто пишет нам, да, как раз и транслируют эти сигналы, говорит, а мне не важно, пусть они сидят все. Общество-то не дает этот сигнал, вот в чем проблема.
Как это можно объяснить?
Это можно объяснить тем, что та вот, ну, наиболее активная, может быть, где-то там более либеральная часть общества, которая...
Я прошу прощения, мы должны сделать перерыв. Алексей Васильев, директор Института политического права и управления. Сейчас новость.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва», 26 января. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Алексей Васильев, директор Института политического права и управления. Виталий тут жалуется, что общественное мнение у нас формируется ящиком, ну, то есть средствами массовой информации. А ящик про такие проблемы, как коррупция, как-то редко говорит. Раз в год у нас общественность сходит с ума по американским выборам, одни получаются важнее для России. Виталий, я думаю, вы довольно редко смотрите телевизор, потому что там больше говорят про коррупцию. Но как бы то ни было, многие очень жалуются на то, что в СМИ мало говорят про коррупцию, мало, что называется, коррупционеров выводят на чистую воду. Вот если бы пресса сделала это, тогда другое дело.
Ну, тут что можно сказать? Про коррупцию говорят, может быть, и много, а сделано-то мало. Ведь возьмите, например, там всем известное и всеми СМИ описанное многократно дело бывшего министра обороны Сердюкова, ну, в котором он там проходил свидетелем в тапочках. В общем, результат-то практически нулевой. Да, громкое было дело, да, много было хищений. Они практически подробно и открыто описаны средствами массовой информации. Результата нет.
И... Это проблема качества работы правоохранительных органов? Или это проблема, что называется, компанейщины?
Это и то, и другое. Это и в том числе и проблема отношения общества к таким вещам. Протрубили, посадили, а дальше что? Дальше должно быть адекватное наказание понесено. И общество, получается, успокоилось тем, что посадили Васильева, а потом спокойно отпустили. Ну, ради бога. Что ж, значит, такое общество.
Еще по поводу такое общество или такой сегмент общества. Вы уже вспоминали, если я правильно помню, мэра Владивостока Пушкарева.
Да.
С которым есть проблемы. Это не первый мэр, с которым есть проблемы у Владивостока. Теперь я сегодня смотрю в новостях, возникают проблемы с главой Приморья Владимиром Миклушевским. То есть это уже причем не первый день. А что там происходит? Может быть, в Приморском крае что-то особенное с обществом?
Ну, тут сложно сказать, потому что скорее проблема с теми, кто управляет Приморским краем. И в этом ряду, в общем-то, арест Пушкарева далеко не первый в череде арестов высших чиновников Приморского края, но кардинально отличающийся от этих других арестов, то есть арестованы два вице-губернатора, которые, в общем-то, близки, естественно, к самому главному лицу, губернатору Приморского края. Арестован еще там ряд людей, да, которые вроде как не такие заметные, не такие чиновники, но те, кто там разбирается в ситуации, понимают, что они очень близки к губернатору. И можно сказать, что губернатору в спину дышит следствие. Это как с бывшим министром обороны Сердюковым, который проходил свидетелем по делу, но по факту очевидно обществу, что без его ведома какие-то вещи не происходили, которые привели там к многомиллиардным хищениям, хотя это следствием по итогу и не доказано. А Пушкарева как раз, мне кажется, арестовали, это пока он еще формально мэр города остается, хотя
да, и... очередное заседание по делу Пушкарева отложили до марта. Это вот сегодняшнее сообщение, принял такое решение арбитражный суд Дальневосточного округа 25 января.
Ну, арбитражный суд, это, видимо, касается дела по протестованию решения управления Федеральной антимонопольной службы, которое и было положено в основу
постановления... С этого началось дело, из-за которого, да, конечно.
...о возбуждении уголовного дела. Так вот, на сегодня оно отменено, и речь идет о переносе заседания по обжалованию со стороны УФАСа этого решения суда арбитражного. Собственно, только это решение и позволило возбудить дело в отношении Пушкарева. И попытки возбудить это дело предпринимались несколько раз. Там, на протяжении 2014-2015 года долго ходило, блуждало те или иные заявления, но оснований не было. И вот появилось решение УФАС, возбудили уголовное дело. Решение УФАС отменено, самое смешное.
Казалось бы.
Казалось бы, теперь нужно прекратить уголовное дело и выпустить человека из тюрьмы. Но этого не происходит. И так можно, знаете, бесконечно переносить. Хотя я думаю, что причины его ареста политические. Он был политическим оппонентом действующего губернатора. Кресло, под которым, очевидно, шатается в результате вала негативных историй, связанных с его деятельностью, деятельностью его ближайших подчиненных.
И еще раз, мы-то услышали фамилию, то есть, что называется, публичная общественность услышала фамилию Миклушевского в 2017 году не в связи с этими делами. Мы же понимаем, что Миклушевский – это человек, вокруг которого, о котором заговорили, потому что он отдыхал в Дубае, несмотря на то, что обещал встретить Новый год с семьей во Владивостоке.
Ну, более того, он, может быть, и то, что там обещал семье, это пусть он с женой разбирается, но 1 января появилась... Там,
но депутаты уже выступили, да, с инициативой соответствующей.
Там появилась фотография в Инстаграме, что, значит, вот он гуляет по резиденции своей с собакой, а это старая фотография, и, в общем, ну, зачем было так глупо подставляться, я, честно говоря, не очень понимаю.
Но что вообще происходит тогда вокруг фигуры Миклушевского? Почему я, собственно, заговорил об этом сегодня? Потому что сегодня уже появилась целая петиция с просьбой к Владимиру Путину отрешить Миклушевского от должности. На данный момент там, по-моему, 2500 подписей, но это только начало.
Я думаю, что да, это только начало. Это, конечно, не первая, не последняя петиция в адрес Путина с просьбой уволить того или иного чиновника. Вот. Но ни об одном губернаторе после Нового года столько не говорят, сколько о Миклушевском. А причина базовая, мне кажется, в том, что этот человек не умеет работать с элитами, и исключительно, что он смог сделать, это наконец-то посадить Пушкарева. Потому что нельзя было его отрешить от должности, а потому что... Просто желающих больше не находится работать с этим губернатором на этой должности.
Миклушевский, он же в некотором смысле человек не местный для Приморского края. Но при этом он уже 5 лет работает губернатором, и только сейчас возникает вот такое недовольство. Это проблема, именно связанная с работой правоохранительных органов? То есть люди не сразу поняли, что им не очень нравится губернатор?
На губернаторских выборах явка была низкая. Начнем с этого. Понятно, что вначале президент принял решение, поставил человека на должность и поставил его с условием, которое было главным для общества, для жителей Приморского края, декриминализация власти. Это был лозунг, заявленный Миклушевским при вступлении в должность. По факту декриминализация привела к тому, что почти все окружение самого губернатора арестовано. О чем мы говорим? Какая декриминализация?
Декриминализация, видите, арестовали одного, второго, криминала все меньше во власти.
Не
так
тех,
надо понимать.
Не тех, кто был до него, а тех, кто пришел вместе с ним.
Можно ли говорить о том, что вот это вот какая-то особая проблема Приморского края или Дальнего Востока? Там какой-то особый криминал? Или, по большому счету, вот так вот, если внимательно присмотреться, к любому губернатору будет что-то подобное?
Ну, если постараться, можно, конечно, посадить любого губернатора. Однако... В целом, на Дальнем Востоке общество, в силу того, что это такой некий фронтир, оно более активно. И когда губернатор начинает вести себя неправильно, это вызывает реакцию общества. Вы помните, именно на Дальнем Востоке были, значит, там, приморские партизаны, был подмосковный ОМОН. Там активное общество. Потому что это люди, которые в основе своей приехали когда-то туда зарабатывать, обеспечивать свои семьи. Они ну, как бы с меньшим уважением относятся к власти и с большей требовательностью относятся к ней, чем жители центральной части России или, ну, других каких-то более спокойных регионов.
Можно ли говорить о том, что вот история Миклушевского, раз уж мы об этом случае говорим подробнее, это история, что называется, не получившегося политика? Ведь Миклушевский 67-го года, то есть ему 50 лет. По идее, он должен был быть новой волной губернаторов, как казалось бы, но не получилось.
Но он не был никогда политиком и никогда им не будет. Его назначили на должность, а потом сделали...
Губернатор не может быть назначаемым?
Губернатор может быть назначаемым, но тогда он не политик, а администратор. Однако установка первого лица государства в том, что одним из важнейших критериев деятельности губернатора является его оценка со стороны общества, жителей веренного региона. И с этим, конечно, ситуация сложная в Приморском крае.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот. С нами Алексей Васильев, он директор Института политического права и управления. Алексей Владимирович, я попрошу вас надеть наушники. 7373948, это телефон прямого эфира, мы слушаем вас, здравствуйте. Вы в эфире? Да, здравствуйте.
Это генерал Владимир.
Да.
Город Наро-Фоминска.
Прошу.
Значит, людей отвлекают от предстоящих президентских выборов. Закон о выборах коррупционный. Его надо менять, обсуждать. Вот. И Путин имеет не 85% рейтинг, а 30%.
А откуда вы это знаете?
Потому что как гарант Конституции, вот он является... А Конституция выполняется на 30%.
Но вы это как-то смогли посчитать?
Это посчитали эти, как их, эксперты. Посчитали.
Хорошо. Хорошо. Как к этому относиться? На самом деле, мы опять возвращаемся к отвлечению нас от темы. Раз уж мы несколько раз эту тему затрагивали, скажите, с вашей точки зрения, а можно как-то вот реально, логично понять, вот в этот момент меня отвлекают, а в этот момент нет?
Ну, как это понять? Конечно же, существуют социальные технологии, существует какая-то системная работа.
Нет, ну вот звонит человек, который полагает, что все это отвлечение от одного. Но ведь это тоже вряд ли так.
Конечно, это действительно не так, но президентские выборы, безусловно, очень важны. Ну, я думаю, что тут... Не очень важно, вот на 30%, на 40% или на 50% исполняется Конституция. Тут важно, что даже если кто-то, и даже если достаточно много людей не верят в то, что у Путина рейтинг 85%, это не означает, что он на сегодня не пользуется широкой поддержкой со стороны общества. Проблема в отсутствии какой-либо альтернативы. Нет ни одного политика, которого мы знаем, слышим, видим, который сопоставим с Владимиром Путиным и может в силу этого составить ему хоть какую-то значимую конкуренцию.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Валерий. Прошу. Москва. Ну вот тот человек, который звонил, мне кажется, и вы не сказали, он не знает, как выборы происходят в других странах. Вот я был в Германии на выборах. С огрызком карандаша там выборы происходят. У нас настолько они честные, так скажем, потому что они под присмотром всего состоят. Но вопрос у меня следующий. Что значит общество у нас неактивное? Вот вы член этого общества. Вы занимаете такой, так сказать, институт, директор института. Вы где участвуете? Вы кого выводите на улицы? Ведь общество само по себе не выходит. Троцкий нужен, чтобы за кем-то вышел. Либо Сталин, либо еще кто-то.
А Сталин выводил людей на улицу?
Ну, не выводил, сам выходил в этот, но он был активный человек.
Хорошо. А про активных людей как вы ответите?
Знаете, у меня, конечно, есть активная жизненная позиция, но это не значит, что... Не обязательно нужно выходить на улицы. Есть люди, которые, ну, в силу...
Нет, не надо выходить на улицу, Виталий пишет, на выборы народ вообще не приходит, на парламентские пришли меньше 50. Не то чтобы на улицу, даже на выборы люди не ходят.
На выборы люди не ходят, и это проблема общая для всех стран. Поэтому тут мы совершенно не уникальны. Люди, в общем и целом, во всех странах снижается явка, потому что растет, с одной стороны, растет объем и качество проблем социальных, а с другой стороны, в целом-то люди улучшают свою продолжительность жизни, благосостояние. Но
им не до выборов, что ли?
А им все равно, да.
Да, но с другой стороны, то, что произошло в Штатах с Трампом, разве это не подогреет интерес к выборам? Мы можем избрать не того, кого запланировала система.
Да, конечно, в Штатах это и подогрело интересы. До сих пор люди выходят с протестами на улицы, но это уже проблема Трампа, как действующего президента. Что с этим делать, протестом?
Но это же ведь не только проблема Соединенных Штатов Америки. Достаточно вспомнить неожиданный Брексит, достаточно вспомнить неожиданное голосование в той же Голландии.
Ну, вот когда у нас что-то подобное произойдет, тогда можно сказать, что это неожиданно. А там общество гораздо более активно, и те компании фактически представляют собой противостояние двух равнозначных по размеру политических лагерей. Там перевес ведь очень небольшой был, и Трамп выиграл.
Так вот, что лучше для политического здоровья и общества с вашей точки зрения? Вот этот небольшой перевес, когда не очень понятно, что происходит? Или то, что происходит у нас, когда, к примеру, та же «Единая Россия» получает абсолютное большинство голосов, и что бы там ни говорили, оно бесспорно?
Есть нюанс. Она получила абсолютное большинство голосов тех, кто пришел на выборы.
Да.
Оставив эти выборы, оставили за бортом тех, кто не пришел. Городской активный электорат, около 30%, из них, я думаю, пришло процентов 10, не больше. И на президентские выборы они придут. И вот об этом, конечно, нужно будет впоследствии говорить.
Алексей Васильев, директор Института политического права и управления. Это была программа «Пиджаки». Алексей Владимирович, я благодарю вас. Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки. Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Информационный поток. Вице-спикер Государственной Думы Толстой помирился с Федерацией еврейских общин России после слов о черте оседлости. Толстой объяснил Александру Бороде свою позицию. По словам Толстого, он не имел в виду никакой национальности, когда говорил о тех, кто разрушает религиозные святыни. Вот что теперь говорит глава Федерации еврейских общин России Александр Борода.
Объяснение удовлетворены, конфликт с тем исчерпанным. Он сказал, что он просто не совсем точно выразился. Он имел в виду в целом коммунистов и большевиков, которые боролись с религией. Потому что, ну, он извинился, если он кого-то обидел своим высказыванием, и сказал, что он совершенно не это имел в виду, и не хотел никого обидеть. И межнациональный мир, межрелигиозный мир в России хрупок и нуждается в укреплении, поддержке. И мы подчеркнули, что мы совместно должны работать на благо укрепления межнационального мира. События столетней давности, они учат нас тому, что национальность тех, кто громили церкви, мечети и синагоги, это были, они были объединены национальностью под названием интернационализм и коммунизм, и их нельзя причислять к тем или иным национальностям, потому что они несли национальные идеологии. И я надеюсь, что Государственная Дума и представители всех религиозных конфессий будут совместно работать, укрепляя, в общем-то, сегодня очень хорошую, я считаю, здоровую ситуацию в России с точки зрения межнациональных отношений.
Это глава Федерации еврейских общин России Александр Борода по Интерфаксу, а ему рассказал очевидец событий. Сегодня Петр Толстой и Александр Борода даже пожали друг другу руки в знак примирения. А до этого открытый антисемитизм в словах Толстого видел Борух Горин, глава Департамента общественных связей той же Федерации еврейских общин России. Вот что он говорит.
Мне кажется, тут трудно говорить об удовлетворенности или неудовлетворенности или исчерпанности конфликта. Была некая заявленная идея, которая в устах государственного чиновника выражала наши опасения. Государственный чиновник посчитал необходимым эту идею дезавуировать. Соответственно, опасения о том, что такая позиция теперь является официальной, исчерпаны. Он высказал свое отношение к тому, что он сказал, что это на самом деле не то, что нас возмутило. Соответственно, если это кого-то возмутило, то он просит за это прощения. Такое дезавуирование своих взглядов, которые нас возмутили, нас устраивает.
Это Борух Горин, глава Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России.
Внимание! Говори
Говорит Москва.
94.8 FM.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сотрудники ФСБ проводят в Бахчисарае в Крыму спецоперацию по ликвидации ячейки террористической организации «Хизб-ут-Тахрир». РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на главу Госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заура Смирнова. Речь идет о досмотрах, обысках в местах проживания подозреваемых в причастности к этой организации. Ну и вообще говорят, что в Крыму идет системная борьба с террористическими и экстремистскими организациями. А корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Крыму Дмитрий Федоров с нами на связи. Дима, добрый день.
Добрый день.
Что известно на месте об этой операции?
На настоящий момент мы знаем, что операцию на самом деле ФСБ контролирует, но проводят ее сотрудники именно МВД, отделов по борьбе с экстремизмом. А также, по некоторым данным, задействованы и подразделения Росгвардии. Впервые люди в военных камуфляжах появились на дороге. Это вызвало некоторое удивление у водителей. Мы знаем, что ячейка Хизб-ут-Тахрир, радикальная исламская организация, запрещенная в России, одна из них находилась в Бахчисарае. Именно на нее вышли, видимо, изначально сотрудники ФСБ, затем уже оцепили силами МВД. И вот в настоящий момент данные, правда, противоречивы, нет четкого понимания, но обозначается в негласных беседах цифра 8 задержанных. У этих людей нашли запрещенную экстремистскую литературу, и ведется пока что допрос. Чем окончится запрос, неизвестно. Может быть, их выпустят, потому что литература – это всего лишь административное нарушение. Но если в ходе допроса выяснятся другие данные, то вполне возможно задержание будет продлено, а сами участники группировки будут переданы в руки специализированных отделов ФСБ.
Скажите, Дима, а откуда в Крыму взялись эти люди? Они там проживали давно или они приехали откуда-то в последние годы?
Надо заметить, что я, как коренной крымчанин, радикальных исламистов в Крыму видел еще в начале 2000-х годов. Но тогда они были небольшой силы. И вот в 2010 году 10 тысяч радикалов в повязках на голове, с повязками на голове, с соответствующими флагами вышли на центральные улицы Симферополя и фактически прекратили движение по всему городу. А полиция, которая была там 50 человек, она их сама боялась, потому что это люди фактически были как фанатики. А команды разогнать фанатиков не было. И вот именно тогда Хизб-ут-Тахрир всплыл именно как организация. То, что говорили эти лидеры, создание исламского халифата, здесь должна быть только одна вера, никаких многонациональных и многоконфессиональных устремлений, уже тогда вызывало беспокойство простых крымчан. Но украинскому правительству на это было как-то, по большому счету, наплевать. Именно поэтому Хизб-ут-Тахрир развилась. Это классические исламские радикалы, которые не приемлют каких-либо договоренностей со светскими властями, если это идет вразрез с их религиозными убеждениями.
С одной стороны, вы говорите, что есть некое развитие с 2010 года, с другой стороны, про 8 человек арестованных. Говорит ли это о том, что они не вели активной деятельности?
Во-первых, мы знаем, что в марте 2014 года большинство сторонников Хизб-ут-Тахрир покинули полуостров. Те, которые остались здесь, вполне возможно, это были законсервированные кадры. А может быть, те, кто возвращался с материковой Украины сюда. Понятно, что Хизб-ут-Тахрир здесь потеряла и силы, и влияние. Но, тем не менее, даже в негласной беседе с одним из имамов я слышал, что ко мне приходят люди, которых я раньше видел в Хизб-ут-Тахрир. Они молятся со всеми, но держатся особняком. Это говорит о том, что организация, возможно, ушла в подполье, а может быть, ждет лучших времен, а может быть, кто-то из них решил вернуться к мирной жизни, но судя по тому, что в доме экстремистская литература, наверное, вряд ли.
Ну и совсем коротко скажите, а можно ли говорить о неком сильном распространении в Крыму радикальных исламистских взглядов или нет?
Нет, крымчане сами по себе не радикальны, и радикалов не любил даже Меджлис, сейчас тоже запрещенный в России. У них постоянно были стычки, потому что тот же самый Мустафа Джемилев не понимал, как можно так жестко диктовать исламские законы и христианам, и мусульманам одновременно.
Спасибо, Дмитрий Федоров, корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Крыму. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом провокация.